Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и так одновременно не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади в Париже. Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он против самого себя. 12 лет она его оберегала, но так и не смогла спасти. Марина Влади приехала в Россию в 1967 году, чтобы увидеть его. Они никогда не были знакомы, но она уже была наслышана о русском барде и актере. Счастливый случай сразу отправил ее в театр на Таганке, где Высоцкий играл одну из своих лучших ролей – роль Хлопуши в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина. На тот момент Марина Влади уже была известной во Франции актрисой, знающей себе цену. Но сила игры Высоцкого поразила ее настолько, что о себе она тогда почти забыла. Актер рвался и кричал, закованный в цепи, и весь зал не мог ни на секунду оторвать от него глаз. Марина вспоминала. На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Высоцкий уже тоже знал о Владе. Актриса поразила его, как и многих, своей ролью в фантасмагорическом фильме «Колдунья». После спектакля устроили званый ужин, на котором все взоры были обращены к французской актрисе, которая роняла редкие русские слова, ведь после 6 лет она не разговаривала на русском. И когда к их столику подошел Владимир Высоцкий, она даже не сразу узнала его. До этого ее мужьями были настоящие французские красавцы – актер Робер Россейн, известный по роли Жофрея де Пейрака, и летчик Жан-Клод Бруйе. В невзрачном и как-то неряшливо одетом мужчине невысокого роста трудно было разглядеть артиста, который еще недавно блистал на сцене. И только глаза говорили о его творческой силе. Весь вечер он говорил лишь с Мариной. И под конец прямо признался ей в любви. Марина Влади была поражена такой смелостью. У Высоцкого был особый талант покорять женщин. Перед его харизмой никто не мог устоять. Он прямо заявил Марине Влади, что добьется ее руки. Французская актриса совершенно не знала, что ей делать в этой ситуации. Она не привыкла к такому стилю и впервые за 30 лет не знала, что ей делать. Марина Влади вернулась обратно в Париж, где, по ее воспоминаниям, много думала об этом странном русском. А когда Высоцкий позвонил, и она вновь услышала его бархатный голос, то поняла, что ей суждено быть с этим человеком. Только спустя несколько месяцев Марине Влади вновь удалось приехать в Россию. Но приезд был не совсем удачен. В тот момент Высоцкий снимался в Сибири в фильме «Хозяин тайги» и покинуть площадку никак не мог. Актриса тоже приступает к работе в советско-французском фильме «Сюжет для небольшого рассказа». И вот после окончания съемок происходит долгожданная встреча. В своей книге «Владимир или прерванный полет» Марина Влади писала: «В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу: на всю жизнь, моя жена». Владимир Высоцкий на тот момент уже был женат, и не в первый раз. В это время его женой была Людмила Абрамова. Но как только Влади ответила ему взаимностью, он развелся с женой. И 1 декабря 1970 года Владимир Высоцкий и Марина Влади официально поженились. Медовый месяц стал лучшим моментом их семейной жизни. Капитан парохода, на котором они отправились в свадебное путешествие, был горячим поклонником Высоцкого, поэтому предоставил молодоженам лучшую каюту на судне. Им подавали лучшие грузинские вина и морепродукты. За все 12 лет их отношений именно эти дни остались в их памяти как самое лучшее время. Какая жизнь ожидала их впереди? Он живет в СССР, она – гражданка Франции. Высоцкого не спешат отпускать из Советского Союза, а Влади просто не может позволить себе отказаться от французского гражданства. Ведь оно дает ей возможность свободно передвигаться по миру, а кроме того, во Франции у нее дети. Она приезжает к мужу только по приглашению, как туристка. Но влюбленные были счастливы, что им вообще позволили официально оформить брак. Несмотря на то, что партийное руководство отнеслось совершенно спокойно к браку Владимира Высоцкого с француженкой, все же не спешили дать им возможность совместной жизни. И все-таки спустя 6 лет сам Брежнев позволил супругам отправиться в совместное путешествие. Высоцкого принимают с аплодисментами на концертах в Европе и Америке. Поэт становится для этого зрителя самим воплощением русской души. Супруги ценили каждый момент, прожитый вместе. Ведь за ним стояли долгие часы запросов о визе и километры пути. Из-за постоянных поездок Марина Влади начала понемногу забрасывать свою карьеру. Она все чаще начала отказываться от хороших предложений, постоянно срывалась со съемок ради поездок к мужу. И со временем режиссеры уже перестали предлагать ей роли, ведь понимали, что теперь творчество для нее на последнем месте. С одной стороны, эти постоянные расстояния разрушали их брак, но с другой, кто знает, может быть, эти два ярких и сильных темперамента не прожили бы в браке 10 лет, если бы ежедневно сталкивались на одном пространстве. К тому же, когда она приезжала в Россию, они жили у матери Высоцкого, где Владе приходилось выполнять обычные домашние обязанности. И кто знает, смогла бы актриса справиться с этим ежедневным бытом. Но еще сильнее усложняло их отношения пристрастие Высоцкого к алкоголю. Марина обратила на это внимание, когда они только познакомились, но не придала тогда этому значения. Когда же она заметила, что алкоголь – это неотъемлемая часть его жизни, его способ смириться с действительностью, выжить, Марина Влади постаралась как-то помочь ему. Словно спасительница, она забирала его с постоянных квартирников, где они пили с друзьями до беспамятства, возила по врачам и заставляла их делать все возможное, чтобы помочь ему. Но все это было тщетно. Перед своей смертью 3 недели июня Высоцкий провел в Париже с женой и, по воспоминаниям Влади, всячески убеждал ее, что покончит с этой пагубной привычкой. В своей книге Марина пишет: «4 часа утра. 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон. Я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Умер актер Владимир Высоцкий. Такую надпись вывесили на билетной кассе театра на Таганке, где в тот день Высоцкий должен был играть Гамлета. Постепенно вокруг театра стали собираться поклонники Высоцкого, пришедшие попрощаться с ним. Марина Влади в тот же день вылетела из Парижа. Последнюю ночь она провела рядом с телом мужа, прошла с ним весь путь на кладбище. Впоследствии актриса вновь выйдет замуж, но Владимира Высоцкого никогда не забудет. В память о Высоцком Марина Влади хранит первую книгу его стихов «Нерв». Своему покойному мужу она посвятила книгу «Владимир или прерванный полет». Ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта.
Понедельник, 4 апреля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству Эндрю Ллойд Уэббера, автора самых популярных мюзиклов второй половины 20 века.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель.
присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. С Лидией Мизиновой Чехов познакомился осенью 1889 года благодаря сестре. Лика начала преподавать в гимназии Ржевской, где работала родственница писателя. Женщины подружились, и поэтому Мизинова стала бывать у Чеховых дома. На писателя красавица произвела неизгладимое впечатление. Ведь современники не зря сравнивали ее с царевной-лебедью из русских сказок. Лика была очень хороша собой, и Антон Павлович не переставал ею восторгаться. Ей было 19, а ему 29, когда они впервые встретились. После этого они виделись ежедневно, а если кто-то из них бывал в отъезде, переписывались. В письмах Чехов называл ее прекрасной Ликой, адской красавицей, и эпистолярный жанр принял в объятия их отношения. Лику украшали вьющиеся пепельные волосы, большие серые глаза и необыкновенная мягкость и женственность в движениях и во всем, что она ни делала. При этом у Мизиновой был замечательный характер. Она была доброжелательна, ласкова, общительна и глубоко религиозна. Не обделила природа женщину и умом. Чехов мог говорить с Ликой на любые темы, и она всегда была замечательным собеседником. Многие считали, что Лика и Антон Павлович были отличной парой. Писатель также был очень хорош собой, высокий, широкоплечий, подтянутый. У Чехова было очень приятное открытое лицо со слегка прищуренными живыми глазами. О внешности Антона Павловича его друг Александр Куприн писал: «Самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное лицо, какое мне только приходилось встречать в жизни». Чехов пользовался, разумеется, успехом у женщин, но при этом очень дорожил своей независимостью. Женился он очень поздно, незадолго до своей смерти, когда уже был тяжело болен. Но нежелание создавать семью вовсе не означало, что классик сторонился женщин. Прекрасные дамы были нужны ему для вдохновения, для новых идей. Не любовь, а влюбленность испытывал Чехов долгие годы к Лике, которая не только дарила ему сюжеты, но и помогала переживать неудачи. Когда его «Чайка» с треском провалилась в Александринском театре, Антон Павлович просил приехать сестру, но не одну, а непременно с Ликой. При этом в их отношениях не было никаких, что называется, сюсюканий. Чехов относился к Лике с уважением, в котором всегда была небольшая доля иронии. Мизинова платила писателю той же монетой, и между ними всегда царило полное взаимопонимание. «Жените меня на себе и кормите меня за свой счет, чтобы я мог ничего не делать». Так писал Чехов Лике в письмах, и она отвечала ему в том же стиле. Но никто из них тогда не говорил о чувствах и даже не давал никаких намеков на серьезные отношения. Лика кокетничала с художником Левитаном, который был в нее серьезно влюблен, а в письмах Чехову описывала свой роман в своей обычной ироничной манере. Вообще, вокруг этой женщины всегда было много мужчин, и, возможно, именно ее характер не давал развиться их отношениям с Чеховым, который, похоже, был бы рад видеть возле себя более серьезно настроенную особу. Но Лика не видела ни одной причины, чтобы измениться, поэтому все оставалось как прежде, на уровне дружеских и очень доверительных отношений. При этом Лика, несомненно, имела влияние на Антона Павловича. Писатель был закоренелым домоседом, и его трудно было подбить на какие-нибудь авантюры. Тем не менее, как-то Мизинова едва не выманила Чехова в путешествие на Кавказ. Родителям Лика сообщила, что едет с подругой, а чтобы не было лишних разговоров, приобрела себе и своему спутнику билеты в разных концах поезда. Но в последний момент Чехов отказался, сославшись на опасность мероприятия в связи с разбушевавшейся на Кавказе эпидемией холеры. Лика была ужасно возмущена и написала писателю злое письмо. – ответил Антон Павлович в своей обычной иронично-поучительной манере. «В вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я очень хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердце, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня. Или нет, Лика, куда ни шло, позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею». Биографы Чехова отмечали, что писателя многое расстраивало в Лике, особенно ее богемные замашки и кокетство. Но как человек умный, он отлично понимал, что перевоспитать взрослого человека вряд ли удастся. «А как бы я хотела, если бы могла затянуть аркан покрепче? Да, видно, не по сеньке шапка. В первый раз в жизни мне так не везет». Так ответила Чехову его озорная муза и уехала в путешествие без него. Лика Мизинова долго не могла найти свое место в жизни. У нее были сложные, можно сказать, надрывные отношения с модным в то время писателем Потапенко. Именно их описал Чехов в «Чайке», как историю любви Тригорина и Нины Заречной. Потапенко был красивым, харизматичным человеком, но при этом абсолютно не похожим на Чехова. Кроме того, писатель был женат. Они с Ликой уехали за границу, где он бросил женщину одну в чужой стране. У Потапенко и Лики родилась дочь, но ребенок умер от воспаления легких в 2 года. Мизинова пыталась найти занятие по душе, она то открывала швейную мастерскую, то училась пению, но не могла сосредоточиться ни на одном занятии. Потом она уехала в Париж, откуда писала Чехову пронизанные безысходностью письма, и просила приехать. Но Чехов не собирался покидать родину. В одном из писем писателю Лика рассказала Антону Павловичу о причине романа с Потапенко. Причем сделала она это очень кратко. «Причина этому – вы», – написала женщина в послании писателю и приложила к нему свою фотографию, на обратной стороне которой были написаны ее рукой строки из стихотворения Апухтина. «Будут ли дни мои ясны, унылы, скоро ли сгину я, жизнь загубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы – все для тебя». Ниже Лика добавила: «Я могла написать это 8 лет тому назад, а пишу сейчас. И напишу еще и через 10 лет». Чехов не отреагировал на крик ее души. Через некоторое время Лика вышла замуж за известного театрального режиссера Александра Санина, с которым прожила 35 лет. Антон Павлович женился на актрисе Ольге Книппер, но прожил после этого всего 3 года и умер от чахотки. Каждая из женщин, так или иначе связанная с Чеховым, оставила о писателе воспоминания. Но мы не найдем среди них мемуаров Лики Мизиновой. Она одна из всех предпочла сохранить детали своих отношений с писателем в тайне. Поэтому мы знаем об этой истории только из воспоминаний современников и нескольких сохранившихся писем. Похоже, Лика Мизинова через всю свою жизнь, через влюбленности, романы и замужество пронесла эти свои тайные, странные чувства к великому писателю, так похожие на любовь, так похожие на болезнь. А у доктора Чехова не нашлось лекарства, которое смогло бы ей как-то помочь.